говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Северная Корея, операция «Наследник» и другие проблемы. Каким путем пойдут мировой и российский автопромы? Рассказ о правозащитной организации Human Rights Watch и свадебное помешательство в Америке. 161 миллиард долларов на торжества. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Северная Корея продолжает оставаться в центре международного внимания после недавнего ядерного испытания, а затем и очередных испытаний ракет. Появились неясные сообщения о назначении третьего сына пхеньянского вождя Ким Чен Ира его будущим преемником на посту лидера Северной Кореи. Об этом с профессором Сеульского университета Кукмин Андреем Ланьковым беседовал мой коллега Владимир Тольц.
Прежде всего, стоит разъяснить нашим слушателям деликатность ситуации, в которой оказались многие СМИ, поспешившие 1 июня сообщить, что стало, наконец, известно имя будущего лидера Корейской Народно-Демократической Республики. В основе этой сенсации вариации сообщения уважаемого агента Associated Press, основанного, в свою очередь, лишь на единственном источнике данной информации, на заявлении представителя Комитета по разведке Южнокорейского парламента Пак Дже Вона о том, что разведслужба Республики Корея зафиксировала выражение преданности Ким Чен Уну, младшему сыну нынешнего корейского лидера, которые дипломатические представители КНДР за рубежом направляют ныне в Пхеньян. Это, заметьте, единственная и пока не прямая, а косвенная информация по вопросу об определении северокорейского престола наследника, вопреки правилу информационщиков опираться на несколько источников, и послужила основой уже десятков на сегодняшний день новых спекуляций о политическом будущем Северной Кореи. Чтобы разобраться в качестве этой информации и основанных на ней построений, я обратился к авторитетному знатоку Северной Кореи, одному из ведущих экспертов по этой стране, профессору Сеульского университета Кукмин Андрею Ланькову. Андрей, какова цена этих сообщений? Что они значат для Кореи и мира?
А я еще не знаю. Я этому не верю. Пока я не увижу либо четкого, однозначного, написанного черным по белому в северокорейской официальной открытой газете текста, в котором мне расскажут о неком удивительно талантливом, совершенно потрясающем человеке по имени Ким Чен Ун, который, конечно же, гений руководства и потрясающий вообще полководец, и кто угодно. Так вот, пока я этого не увижу, я всем этим разговорам верить не буду. Или вариант, пока мне три человека, которым я доверяю, не скажут, что да, вот в такое-то посольство, такую-то миссию, такую-то контору северокорейскую вчера, там позавчера, месяц назад пришла соответствующая бумага. Пока я этого не получу, этому верить не буду. И знаете почему? Мы получали волны таких сведений. Где-то с конца 90-х годов, раз в год-два, мы получаем разговоры о том, что тот или иной член семьи, один из троих сыновей или зять Чан Сон Хэк, или нынешняя текущая то ли жена, то ли любовница Ким Ок, будут назначены следующим наследником. Проходит несколько месяцев, волна спадает, потом начинается новая, причем часто называют совершенно другого кандидата. Не исключено, что мы имеем дело с очень очередной будкой. Для того, чтобы что-то твердо говорить, надо подождать. Если же это действительно подтвердится, но здесь это, конечно, пока достаточно сомнительное сообщение. Так вот, если это подтвердится, это означает, конечно, что принято решение назначить символическую фигуру. Ким Чен Ун слишком молод, не имеет никаких связей, никакого реального опыта, он неизбежно станет пешкой в руках каких-то людей, которые, видимо, рассчитывают сохранить власть и контролировать все происходящее в стране. Что это за люди, мы пока не знаем, и пройдет, может быть, довольно много времени, прежде чем мы что-то узнаем по этому поводу.
Андрей, теперь по поводу одной из многочисленных спекуляций, появившихся после сообщения о Ким Чен Уне, якобы определенном ныне отцом в качестве политического преемника на посту северокорейского вождя. Некоторые обозреватели увязывают с этим нынешнюю очередную демонстрацию КНДР своих военно-технических достижений – взрыв ядерного устройства и запуски ракет. Логика примерно такова. немолодой уже и не очень здоровый Ким Чен Ир хочет таким образом продемонстрировать силу и взять верх над представителями других северокорейских элит в момент ожидаемого близкого завершения его правления, и этим способствовать передаче власти своему младшему сыну. Как вы расцениваете построение такого рода?
Скажем так, какие-то внутриполитические факторы там, скорее всего, задействованы. И они, видимо, действительно связаны с явным ухудшением здоровья Ким Чен Ира в последний год. Но вот тот вариант, который вы сейчас обрисовали, кажется мне достаточно фантастическим. Он предусматривает, что в северокорейском руководстве есть люди, которые способны выражать, так сказать, сомнения по поводу действий великого вождя, солнца нации, светоча идеи Чучхе. Нет таких там людей. То есть в глубине души они что-то так и думают, но контроль Ким Чен Ира над его окружением куда больше, чем контроль Сталина над, скажем, Политбюро где-нибудь в 1952 году. Как вы сами понимаете, Сталин не начинал какую-то кампанию для того, чтобы оттеснить свое политбюро от власти. Если, так сказать, есть подозрения насчет кампании по делу врачей, так называемому, то там, возможно, готовилась просто чистка, которую нужно было как-то объяснить народу. А то, что, так сказать, Ким Чен Ир борется там за власть и назначение с какими-то генералами, на мой взгляд, это, конечно, крайне маловероятно. С другой стороны, интенсивность последней выставки военно-технических достижений КНДР заставляет подозревать, что что-то такое там есть еще, что это не только обычная демонстрация с целью выдавливания максимальных уступок из внешнего мира, но и что-то еще. То есть не исключено, что какие-то внутриполитические факторы задействованы, но, думаю, не те, о которых вы сейчас сказали. Тут, может быть, один из вариантов, это, так сказать, успокоить армию, воодушевить ее, а потом, так сказать, обрадовать назначением нового преемника. Другой вариант, не исключено, что сейчас и армия, и Ким Чен Ир беспокоятся, что вот вождь стареет, скоро может помирать будет, что там с наследованием будет неясно, а вдруг нам кто-нибудь сунется. Вот в этот момент у нас уже будет ядерная дубинка, мы всех прогоним, не дадим в наши дела никому вмешиваться, воспользоваться, так сказать, сложностями переходного периода. Такой вариант тоже возможен.
В связи с тем, что вы говорите, вот что приходит мне на ум. Любой, кто хоть маломальски изучал и помнит историю Северной Кореи, может припомнить один из базовых элементов северокорейской политической концепции – Сонгун, приоритет армии. Так вот, не создает ли демонстрация нынешнего усиления армии и ВПК некую дополнительную возможность политической автономии?
Это очень скользкая тема, да, как тут недавно прозвучало в одном смешном интервью. Дело в том, что, если честно, наши представления о внутриполитической ситуации в Северной Корее очень неясные, очень спорные. Мы, в общем, очень многого не знаем. Дело в том, что Северная Корея – это не Советский Союз, это не страны Варшавского договора и СЭФ 50-х или 60-х годов. Ну вот посмотрите на Москву, там, условно говоря, 70-го года. Идут какие-то там конфликты, разборки в ЦК. Об этих конфликтах узнают неизбежно на пресловутых московских кухнях. В московских кухнях о эту тему начинают активно говорить. Говорят, потом к этим разговорам, так сказать, начинают прислушиваться иностранцы, все это так или иначе проникает в западную печать, иначе говоря, всякие разборки в ЦК более или менее на самом примитивном уровне все-таки известны. В Северной Корее ничего этого не происходит. В Северной Корее никакого иностранственного присутствия нет. Северокорейцы знают, что говорить о внутренней политике смертельно опасно, равно как, кстати, и о жизни вождя, его окружения, семейной жизни. Так что, понимаете, все, что мы слышим на эту тему, это, в общем, высосано из пальца, в основном-то. Нет ни одного, понимаете, нормального иностранного корреспондента, который сидит в Пхеньяне, который может там прийти к своему другу Пете, у которого там троюродный брат в ЦК, и спросить его, а вот правда это или неправда? Таких нет. Все это разговоры, слухи.
Андрей, вот вы упомянули то, что не обсуждается в Северной Корее, личная жизнь вождя и его окружение. Сравнивая политический аспект этой жизни с тем, что происходит в посткоммунистических странах, легко подметить отличия. Если в них династическая система передачи власти – большая редкость, ну, можно в качестве исключения припомнить разве что Азербайджан, где власть перешла от отца к сыну, Кубу от брата к брату, да еще некоторые подобные интенции, декларированные Лукашенко желания в Белоруссии. А в Пхеньяне речь идет о третьем поколении вождей из одной царствующей семьи. С чем, по вашему мнению, связана эта северокорейская особенность?
С самого начала северокорейский режим, как он формировался, он представлял себе такую курьезную смесь конфуцианской традиции и сталинизма. Причем с течением времени сталинизма там было, в общем, все меньше, а конфуцианской традиции все больше. Они до 1910 года жили в абсолютной монархии, под властью династии, которая правила страной порядка 500 лет, даже чуть больше. Потом династия пала, пришли японцы, которые к корейцам относились, ну, не так плохо, как сейчас рассказывают корейские националисты, но все равно очень и очень плохо. И, естественно, у корейцев в этой системе никаких прав не было. Ну, а потом пришел Ким Ир Сен, и формирование такой вот династии особых протестов у народа не вызвало. Так что вот так бы как бы оно и сложилось, и сейчас это установилось, конфуцианское сословное общество такое.
Так говорит о Северной Корее сегодня профессор Сеульского университета Кук Мин Андрей Ланьков.
С профессором Сеульского университета Кук Мин Андреем Ланьковым беседовал мой коллега Владимир Тульцев.